говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. С новостями часа вас познакомит Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. Франция предлагает изменить проект резолюции Совета Безопасности ООН с учетом требований Ливана. Верховный суд Башкирии вынес приговор физику Кайбышеву. В Дагестане совершены покушения на двух высокопоставленных чиновников. Франция предлагает внести изменения в проект резолюции Совета Безопасности ООН по израильско-ливанскому конфликту. Париж, по сообщениям, готов принять во внимание требования арабских государств и Бейрута о выводе израильских войск из Ливана. Ливанские власти выразили готовность направить 15 тысяч военнослужащих в зону, приграничную с Израилем, как только оттуда уйдут израильские подразделения, говорит представитель Ливана при ООН Тарек Митри.
Решение об этом было принято единогласно Кабинетом министров. Два члена кабинета, представляющие Хизбаллах, также проголосовали «за». Для нас абсолютно очевидно, что в стране царит единодушие, которого, возможно, не было прежде. Единодушие по вопросу. Ливанской армии должен быть предоставлен шанс выполнить долг, взяв на себя ответственность.
Это был представитель Ливана при ООН. Последние годы Южный Ливан находится под полным контролем группировки Хизбаллах. На юге Ливана в столкновениях с боевиками Хизбаллах сегодня погибли трое израильских военнослужащих, убиты не менее 15 экстремистов. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт в очередной раз указал на тех, кто, по его мнению, стоит за спиной группировки Хизбаллах.
Я знаю, вы все думаете, что мы сражаемся с боевиками Хизбаллах. Но давайте взглянем фактам в лицо. Государству Израиль противостоят Иран и Сирия, которые используют Хизбаллах для атак на Израиль с севера.
Сказал Эхуд Ольмерт. Израиль продолжает наносить авиаудары по южным пригородам Бейрута. Жертвами ночных бомбардировок стали по меньшей мере 20 человек. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан назвал бомбардировку ливанского города Кана наглядным примером того, как в ходе израильско-ливанского конфликта нарушается международное право. 30 июля в результате авиаударов Израиля по Кане погибли по меньшей мере 28 мирных жителей. Аннан призвал обе стороны конфликта соблюдать общепринятые гуманитарные нормы. Верховный суд Башкирии приговорил ученого Оскара Кайбышева к 6 годам заключения условно. Директор Уфимского НИИ проблем сверхпластичности металлов признан виновным в незаконной передаче Южной Корее технологии двойного назначения. В течение ближайших 3 лет Кайбышеву запрещено занимать руководящие должности в научных учреждениях. Кроме того, суд обязал ученого выплатить более 3,5 миллиона рублей в пользу НИИ, который он возглавлял. Кайбышев свою вину не признал. Вот как он прокомментировал приговор в интервью «Радио Свобода».
Оказано беспрецедентное давление на судью. Он вынужден был все их вещи поддержать, вплоть до запятой. Вчера они, председатели Верховного суда, 3 часа держали ФСБ, пока, так сказать, не добились вот этого решения. Получилось 1,5 года потеряно зря, потому что ведь были свидетели, которые все показывали. Машина тут, вот эта ФСБшная, она здесь все работала. Вот и все.
Сказал Оскар Кайбышев. В Дагестане совершены покушения на двух высокопоставленных чиновников на пути следования машины прокурора Буйнакска Битара Битарова. Сегодня утром был взорван заминированный автомобиль. От полученных ранений прокурор скончался в больнице. Были госпитализированы также его водитель и охранник. Министр внутренних дел Адильгерей Магомед Тагиров, выехавший в связи с покушением на Битарова из Махачкалы в Буйнакск, также подвергся нападению. Его кортеж был обстрелян на автотрассе. До этого произошли несколько взрывов. Погибли 2 сотрудника милиции, еще 1 ранен. Министр не пострадал.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде при взрывах нескольких бомб сегодня погибли около 20 человек, свыше 50 получили ранения. Целью по меньшей мере 2 терактов были полицейские патрули. В провинции Анбар скончался еще один военнослужащий США, получивший тяжелые ранения в боях неподалеку от границы с Сирией. За первую неделю августа в Ираке погибли 15 американских солдат, 9 из них в провинции Анбар. В Польше задержан последний участник нападения на детей российских дипломатов в июле 2005 года, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
21-летний мужчина был задержан в Варшаве. Следователям долго не удавалось выйти на след хулигана, поскольку он, по словам полицейских, знал, что его ищут и тщательно скрывался. Задержанный сразу же признался в содеянном и подтвердил гипотезу полиции. Нападение на детей дипломатов, 3 россиян и казаха в возрасте от 15 до 17 лет, носило исключительно бытовой характер. У потерпевших хулиганы отобрали 3 мобильных телефона, а причиной того, что случилось, был спор из-за девушки. Заявил Яцек Киндзёра из варшавской полиции. Год назад на нападение на подростков сразу же отреагировал российский МИД, потребовавший немедленно выяснить все обстоятельства случившегося. Российская сторона заявила также, что инцидент не является случайностью и свидетельствует о наличии в Польше антироссийских настроений. Через несколько дней в Москве был избит сотрудник польского посольства и польский журналист. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
На Шри-Ланке обнаружены тела еще 2 местных жителей, работавших на французскую гуманитарную организацию «Действия против голода». Организация помогает восстановить инфраструктуру страны после разрушительного цунами 2004 года. В понедельник были найдены тела 15 убитых, большинство были застрелены. По одной из версий, погибшие тамилы по национальности убиты солдатами правительственных войск, ведущих бои с сепаратистской группировкой «Тамильские тигры». Активисты национал-большевистской партии устроили сегодня акцию протеста в центре Москвы. Несколько человек вывесили транспарант с антипутинскими лозунгами на прогулочном катере, который проходил мимо Кремля. Участники акции не задержаны, сообщил Радио Свобода пресс-секретарь НБП Александр Аверин. Вчера в Калининграде было совершено нападение на 2 активистов НБП, распространявших листовки. По словам Аверина, лимоновцы не пострадали. Один из нападавших задержан. Милиционеры обнаружили у него пневматическую винтовку. В Краснодарском крае продолжаются поиски заключенных, сбежавших из колонии поселения под Новороссийском. Всего в ночь на понедельник бежали 14 человек, 6 из них задержаны. В прокуратуре города не исключили, что причиной побега могла стать халатность сотрудников. Проводится проверка. В Оренбургской области 4 заключенных сбежали из исправительной колонии. За информацию об их местонахождении объявлено вознаграждение. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила Дарья Жарова. Московское время 16 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Шесть лет прошло после взрыва в подземном переходе на Пушкинской площади в Москве. Виновные не найдены. В Дагестане совершены 2 покушения на высокопоставленных чиновников, один из них убит. В Москве сегодня хоронят выдающегося историка-медиевиста Арона Гуревича. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, со дня взрыва в подземном переходе московского метро на станции Пушкинская прошло ровно 6 лет. Поисков организаторов взрыва формально продолжается до сих пор, однако дело уже в ближайшее время может быть закрыто. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода в Москве Марьяна Тарачешникова.
За 6 лет следователям так и не удалось выяснить, кому и для чего потребовалось взрывать переход. И хотя на первых порах журналисты довольно активно следили за ходом расследования, ни о задержанных, ни об обвиняемых по этому делу никто так и не узнал. Их просто не было. Зато появилось множество версий, вспоминает директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский.
Сразу стали говорить немедленно просто о том, что там есть чеченский след. Это событие стало просто еще одним эпизодом там в разговорах о чеченском терроризме, об угрозе, там, исходящей из Чечни и так далее. А потом, насколько я помню, выяснилось, что это было криминальное преступление. Так или иначе, разговоры о том, что это идеологический какой-то теракт, пришлось прекратить. Поэтому, собственно, о нем и забыли. Но, к сожалению, свою вот негативную роль, такую пропагандистскую, успел сыграть.
Действительно, от версии теракта сыщики отказались удивительно скоро. И в случившемся стали винить коммерсантов. Дескать, они перессорились из-за права торговать в хорошем месте. Но потихоньку и об этом забыли. Однако спустя 6 лет прокурор Москвы Юрий Семин, отвечая на вопросы журналистов о ходе расследования этого происшествия, неожиданно вновь заговорил о чеченском следе.
Ну, дело у нас по Пушкинской, я знаю хорошо. Прошло много лет, оно еще живое. Хотя, на мой взгляд, исполнители уже вряд ли живые. Есть у нас такая информация. Наверное, все-таки это было, скорее всего, связано с чеченским следом. И, наверное, оно, видимо, и будет, наверное, приостановлено. Но вот так более конкретно не готов сейчас сказать. Вот я думаю, может быть, через какое-то время мы к нему вернемся, когда вот будем мы это делать. Вот год когда пройдет, ну скоро, да, скоро можно. Вот. Мы, наверное, его еще раз посмотрим, мы тогда определимся. Поэтому сейчас я не готов сказать, я вот 5 лет примерно к этому делу не прикасался.
Судя по этому заявлению московского прокурора, имена виновников взрыва в подземном переходе на Пушкинской площади в августе 2000 года, вероятнее всего, так и останутся неизвестны. Глухарей, так на милицейском жаргоне называют бесперспективные дела, сыщики не любят, они им статистику портят. Так что, по мнению наблюдателей, политика нового московского прокурора вполне логична. Не можешь найти преступника, повесь дело на мертвую душу. Говорит директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский.
Вот тот представитель, да, там прокуратуры, по-моему, который это заявил, он же сказал, что дело, мол, закрыто потому, что, насколько им известно, все подозреваемые в нем мертвы, в смысле совершения этого теракта, и, следовательно, искать уже, в общем-то, некого. Но это не совсем резонная причина, конечно, потому что, наверное, не все мертвы. Может быть, те там люди, которые взрывчатку подкладывали, они и мертвы, но редко так бывает, чтобы все прям причастные успели за это время погибнуть в криминальных разборках. Поэтому, ну, вот недостаточно основания для приостановки дела. Но я думаю, что просто у них не было перспективы уже дальше что-то найти. Много же нераскрываемых дел. Я не думаю, что это имеет какой-то там политический смысл, это решение.
А по мнению обозревателя журнала «Имеешь право» Сергея Тополя, возвращение к разговорам о чеченском следе в деле о взрыве в переходе в Пушкинской площади только повредит.
Я не знаком с теми материалами, которые новый прокурор располагает. Но, насколько я понял, он собирается и закрывать эту тему. То есть, по какой причине он тоже не сказал, насколько я знаю. Чем чаще мы будем говорить о каком-то чеченском следе в тех преступлениях, которые государство не может раскрыть, тем хуже для нашего государства. Потому что на чеченцев и на бандитов, как правило, все можно списать. А не исключено, что есть какие-то другие корни в этом деле. Может быть, наши правоохранительные органы не хотят об этом говорить или не имеют возможности каких. Мне трудно судить об этом. Но я бы не стал постоянно все списывать на чеченский след. Это, с моей точки зрения, это неправильно. В стране только более-менее начинается какая-то стабильность, и вот опять начинает будировать этот так называемый чеченский след. Смешное, что никто и никогда не доказал еще, что именно чеченцы все это делали. Насколько я помню, все взрывы, которые, которые были причастны люди с Кавказа, они были совершенно другой национальности, но не чеченцы.
Сергей, вот говорят, что события августа 2000 года, когда вот практически подряд сначала произошел взрыв в переходе на Пушкинской площади, потом трагедия Курска, потом Останкинская башня еще загорелась в Москве, что вот это вот все, такая насыщенность негативными событиями, как-то повлияло на политику Владимира Путина, и что он именно после этого начал закручивать гайки.
Я думаю, что нет такой страны, которая бы пережила в прошлом веке, а 2000 год будем считать, что это конец прошлого века, нет такой страны, как моя, которая пережила бы такую трагедию. И концовка этого века, она, конечно, сделала какое-то свое дело. Я не знаю, какие выводы сделал Путин, но та гигантская флуктуация, которая произошла в 2000 году, я считаю, что она поставила достаточно жирную точку на трагической истории России 20 века. И не дай бог, чтобы это повторилось.
Взрывное устройство мощностью 800 граммов в тротиловом эквиваленте, начиненное шурупами и винтами, сработало в подземном переходе на Пушкинской площади около 6 часов вечера. В это время здесь бывает особенно много людей. Переход ведет к двум оживленным станциям метро. 8 августа 2000 года в результате взрыва здесь погибли 13 человек. 7 из них скончались на месте, 6 в больницах от полученных ран и ожогов. Более 100, в том числе дети, получили ранения. Следователям удалось выяснить, что пакет со взрывчаткой у одного из торговых павильонов, в переходе их множество, оставили двое неизвестных мужчин. Свидетели видели их выбегающими из подземного перехода за минуту до взрыва. Его мощности хватило, чтобы разрушить близлежащие торговые палатки и частично повредить конструкции перехода. Теперь о взрыве в подземном переходе напоминает лишь мемориальная доска. Ее повесили здесь на 40-й день после трагедии. И запрет на продажу во всех подземных торговых точках Москвы горючих веществ, в том числе спичек и зажигалок. В 2000-м поговаривали, что если б не они, вызванный взрывом пожар был куда меньше. Пушкинская площадь по-прежнему остается одним из самых популярных в Москве местом встреч, но многие признаются, что хотя и не были здесь во время трагедии, с тех пор не любят спускаться в тот самый переход, а если приходится, невольно стараются пройти его как можно быстрее. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:15. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане совершены покушения на двух высокопоставленных чиновников. От полученных ранений в больнице скончался прокурор Буйнакска Битар Битаров, министр внутренних дел Адильгерей Магомед Тагиров, кортеж которого был обстрелян неизвестными на автотрассе, не пострадал. Погибли два сопровождавших его сотрудника милиции. Верховный суд Башкирии приговорил ученого Аскара Кайбышева к 6 годам заключения условно. Директор Уфимского НИИ проблем сверхпластичности металлов признан виновным в незаконной передаче Южной Кореи технологий двойного назначения. На юге Ливана под городом Бит-Джейбль сегодня погиб израильский солдат. 5 получили ранения. Франция предлагает внести изменения в проект резолюции Совета Безопасности ООН по израильско-ливанскому конфликту. Париж, по сообщениям, готов принять во внимание требования арабских государств и Ливана о выводе израильских войск с ливанской территории. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», ее информационные часы. Итоговый выпуск начнется в 20:00 по московскому времени, сразу после новостей. Сегодня его проведет мой коллега Дмитрий Волчек. Главные темы выпуска: подделка ужасов войны. Ливанского фотографа уличили в фальсификации фотографий. Годовщина взрыва на Пушкинской площади. Дело будет, судя по всему, закрыто. И приговор Аскару Кайбышеву. Ученый признан виновным в передаче технологий двойного назначения Южной Кореи. Еще раз напомню, что эти и другие темы в сегодняшнем выпуске, итоговом выпуске программы «Время свободы». Эфир 20:00 по московскому времени, сразу после новостей. Ведущий Дмитрий Волчек. Дмитрий Волчек сейчас рядом со мной в студии «Радио Свобода». Он подготовил и обзор публикации в международной печати. Дмитрий, здравствуйте. С какой темы начнете сегодня?
Добрый день, Андрей. Разумеется, с Ближнего Востока. Британская «Индепендент» выносит на первую полосу статистику ближневосточного конфликта под заголовком «Цена войны, которая позорит мир». За 28 дней с тех пор, как Хизбаллах захватила 2 израильских военнослужащих, 932 человека погибли в Ливане, а 75 считаются пропавшими без вести. 3293 ливанца ранены, 29 солдат ливанской армии убиты, 45% пострадавших дети, 913 тысяч ливанцев покинули свои дома, 300 тысяч из них дети, 94 израильтянина убиты и 1867 ранен. 10 тысяч израильтян сейчас участвуют в войне в Южном Ливане. 3 тысячи ракет выпущены из Израиля по позициям Хизбаллах. За первую неделю конфликта Хизбаллах выпускал 90 ракет в день по территории Израиля. За последние 5 дней запущено 169 ракет. Израильские бомбардировщики повредили 146 мостов и 72 дороги в Ливане. Ущерб, нанесенный ливанской инфраструктуре, составляет 2 миллиарда долларов. 300 тысяч тонн нефти попали в Средиземное море. И лишь одна цифра – ноль. Это число резолюций ООН по поводу войны, заключает свою статистику «Индепендент».
Да, впечатляющие цифры. И, Дмитрий, какие еще темы в вашем сегодняшнем обзоре?
Европейская печать продолжает обсуждать перегибы в борьбе с курением. В частности, заявление Еврокомиссии о том, что отказ в предоставлении рабочего места курильщику не является дискриминацией, поскольку европейское право запрещает дискриминацию лишь на основе расы, этнического происхождения, физического недостатка, возраста, сексуальной ориентации или вероисповедания. Британская «Гардиан» пишет о возмущении, которое вызвал шотландский закон о борьбе с курением у участников проходящего сейчас в Эдинбурге фестиваля искусств «Фридж». Дело в том, что в отличие от соответствующих законодательств в Нью-Йорке от Нью-Йорка до Ирландии, шотландский запрет не делает исключения для актеров на сцене или на экране. В конце концов, говорит режиссер Уильям Бардетт Каутс, есть такая вещь, как кондиционер. Никогда не слышал о том, что кому-то было неприятно или стало дурно от того, что курят на сцене. Другой театральный режиссер Томик Барковий, уроженец Польши, говорит, что новый закон – это проявление тоталитаризма, с которым он боролся на своей родине. А актер Мел Смит вообще намерен демонстративно нарушить запрет во время спектакля. Дело в том, что на сцене он играет Черчилля, а тот, как известно, курил сигары. Такой закон, говорит Смит, пришелся бы по вкусу Гитлеру, который всегда выступал против курения. Этот аргумент не подействовал на шотландские власти, представитель которых заявил, что будут приняты надлежащие меры, если Смит все-таки осмелятся нарушить запрет. На пресс-конференции перед открытием фестиваля «Фридж» Смит демонстративно закурил сигару к удовольствию репортеров, которые ожидали, что актера тут же посадят за решетку. Однако на первом представлении спектакля «Преданность», на котором присутствовали шотландские чиновники, он ни разу не прикурил свою сигару. Таков один из аргументов сторонников закона. Если можно симулировать половой акт или прием наркотиков на сцене, почему не имитировать курение? Мы ведь не требуем, чтобы актеры проливали реальную кровь во время драки. В этом и заключается суть актерского мастерства. Пусть используют имитацию сигарет, в конце концов. В Шотландии, где 13 тысяч человек ежегодно умирают от курения, это вполне оправданная мера, пишет Guardian. Международная печать сообщает и еще об одном споре, в котором интересы художественного мира столкнулись с требованиями чиновников. Речь идет о судьбе шестипалых кошек, потомков любимого кота Эрнеста Хемингуэя Снежка. Кошки живут в музее Хемингуэя на Ки-Уэсте. Их 46 штук, и они привыкли гулять свободно и иногда гонять соседских цыплят. Теперь же Министерство сельского хозяйства хочет нарушить эту кошачью идиллию и требует признать кошек экспонатами музея и, соответственно, посадить их в клетки. Кто победит в этом споре, непонятно.
Да, обе коллизии очень любопытные. Спасибо, Дмитрий. Сегодняшний обзор публикации в «Международной печати» подготовил и представил мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. Московское время 16 часов 21 минута. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Дагестане совершены покушения сразу на двух высокопоставленных чиновников. На пути следования машины прокурора города Буйнакск Битара Битарова сегодня утром был взорван заминированный автомобиль. От полученных ранений прокурор скончался в больнице, а министр внутренних дел Дагестана Агирдерей Магомед Тагиров, выехавший в связи с покушением на Битарова из Махачкалы в Буйнакск, также подвергся нападению. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
8 часов утра в Буйнакске было совершено покушение на прокурора города Битара Битарова. На пути следования его автомобиля взорвалась припаркованная машина. Прокурор скончался от полученных ран в больнице через 3 часа после покушения. Из Махачкалы в Буйнакск выехал министр внутренних дел республики Адильгерей Магомед Тагиров. У поселка Толги около дороги сработало взрывное устройство. Затем кортеж министра был обстрелян из автоматического оружия. Чуть позже вблизи трассы прозвучали еще 2 взрыва. По данным МВД республики, в результате перестрелки ранения получили 3 сотрудника милиции. 2 из них скончались по дороге в больницу. По мнению нашего корреспондента Махачкале Магомеда Мусаева, оба инцидента имеют связь с Буйнакским районом не случайную. Магомед Мусаев рассказывает о некоторых версиях покушений на высокопоставленных чиновников.
Именно в Буйнакском районе как раз в свое время шла операция по подавлению так называемых ваххабистских гнезд. Это села Карамахи, Чабан-Махи. И второй район более удобный для ведения партизанской войны. В целом из Буйнакска можно выйти и в высокогорные районы, можно выйти и на низменность. Причина, это вот то, что говорил президент Мухалиев, исламский фундаментализм по-прежнему имеет такую устойчивую почву, так как существуют определенные социальные причины. И, конечно, нельзя полностью исключить, наверное, какой-то криминальный след. Но в целом те, кто придерживается идеи исламского фундаментализма, к ней часто нападают на тех, кого выбрали своей мишенью. Это могут быть самые разные люди, и особенно если они считают, что эта операция по нападению на них выглядит как вполне возможная, то они ее совершают. Ведь многие из них проходят через эти правоохранительные органы, через суды и имеют, естественно, свои счеты с представителями тех, кто защищает это государство. Нельзя, конечно, все списывать это на исламский экстремизм. Подчастую криминал, он маскируется под этот исламский экстремизм. В Дагестане по существу царят мафиозные кланы, скажем так, национально окрашенные мафиозные кланы. Здесь очень много социальных причин. Очень высокая безработица именно среди молодежи. Это всем известно, это ни для кого не является секретом. Газават или джихад – это наше прошлое. И они как-то легко перекидывают мостик с прошлого на современность.
Рассказывал наш корреспондент Магомед Мусаев. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:25. Следующий материал программы «Время свободы» подготовлен в нашей екатеринбургской студии. В этом городе сотрудники милиции провели обыск в квартире президента общественной организации «Правовая основа». Организация занимается защитой прав заключенных, и ее руководство связывает обыск со своей деятельностью. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Евгения Назарец.
У Алексея Соколова, который занимается защитой прав заключенных, была изъята оргтехника, а также печать организации и документы, подготовленные для передачи в Страсбургский суд. Подробности очередного конфликта правозащитников с милицией у екатеринбургского корреспондента «Радио Свобода» Дарьи Здравомысловой.
Обыск в квартире Алексея Соколова, которая служит одновременно и офисом правовой основы, начался в 10 утра 2 августа. Самого президента организации дома не было, он уехал в командировку. Адвоката оперативники тоже долгое время не пускали. Открыть пришлось, лишь когда пришла жена старшего брат Алексея Соколова Марина, которая там проживает. По ее словам, домой удалось попасть, когда ее комната была уже опечатана, и изъяты все вещи, в том числе золотые украшения.
Все было перевернуто, балкон был просто обшивка вся сдернута, конфисковали игрушки детские, мои личные вещи.
Как объяснили позже оперативники, обыск был связан с тем, что сводный брат Соколова, который прописан по этому адресу, но уже не проживает там лет 10, подозревается в ограблении магазина. Однако сотрудники правовой основы имеют иную точку зрения. Организация активно занимается защитой прав заключенных, в частности, в исправительной колонии номер 2, где месяц назад произошла массовая драка. Как сообщил адвокат Вадим Кураев, правовая основа собрала пакет документов, подтверждающий факт выбивания показаний у подследственных. Эти бумаги они собирались отправить в Страсбургский суд.
Человек отказывается давать показания. Его СИЗО, мотивируя тем, что как бы перенаселенность в СИЗО, отправляют в СИЗО при двойке. После этого он подписывает все бумаги, какие ему показывают, даже не глядя.
Оперативники изъяли именно эти документы заявлениями подследственных и жалобами адвокатов. Как рассказал Андрей Соколов в газете «Коммерсант», за неделю до обыска он получил предупреждение от некоего оперативника Андрея Довгова, что если дальше будет вмешиваться в расследуемые уголовные дела, то ему же будет хуже. У адвокатов остались все копии документов, так что в течение 2 недель бумаги все-таки будут отправлены в Страсбургский суд. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода» президент общественной организации «Правовая основа» Алексей Соколов и юрист этой организации Виктор Шилов. Что произошло с того четверга, в которой была пресс-конференция на прошлой неделе, Алексей?
Сейчас мы подготовили заявление в прокуратуру о возбуждении уголовного дела против лиц, проводивших обыск, потому что вещи изъяли вообще не относящиеся к этому уголовному делу. Также подготовили ряд обращений и заявлений в общественной организации на правительство.
Касается ли обыск, который произошел на прошлой неделе, вот именно той истории, которая произошла в июле. Виктор, ушел вопрос. Удалось ли вам установить, были ли действия тех, кто обыскивал, целенаправленно, или это все-таки было больше похоже на акцию устрашения и давления?
Скорее, да. Сам тот факт, что были изъяты именно документы, связанные, непосредственно с этими событиями, печать самой правовой основы и те документы, которые подготовлены к Страсбургу, указывают на то, что, в принципе, их интересовали именно они.
Исправительная колония номер 2, то исправительное учреждение, с которым вам приходится иметь дело чаще всего. Но именно это ИК-2 в Екатеринбурге считается образцовой. Туда часто приглашают делегации правозащитников, журналистов и показывают, каким образом там все очень хорошо устроено. И тем не менее, в ваших обращениях часто фигурирует ИК-2. Что за парадокс? Давайте объясним. Алексей.
Понимаете, ИК-2 – это своеобразный айсберг, который на поверхности, и там очень все идеальное состояние. Там крокодил, зимний сад, там телестудия, институт, там вообще все отлично. А на самом деле подводный мир вот этого айсберга, он очень жесток, потому что там убивают, насилуют, избивают, в общем, ломают психически и физически человека. Когда приезжала международная амнистия, ее полномочный представитель Марджи, я привозил с ИК-2 людей, освободившихся оттуда, и когда говорили, что я получил наказание 150 ударов палками, у него волосы вставали дыбом.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» были президент общественной организации «Правовая основа» Алексей Соколов и юрист этой организации Виктор Шилов. «Правовая основа» занимается защитой прав заключенных. По мнению представителей организации, это стало поводом недавнего обыска в квартире ее руководителя.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Евгения Назарец. Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 19:00 по московскому времени, сразу после новостей, в прямом эфире «Свободы», передача «Время гостей», политики, экономисты, артисты, писатели, спортсмены, в любом случае интересные собеседники и знающие люди отвечают на вопросы ведущего «Радио Свобода» и наших слушателей. Круг тем ограничен только временем в эфире. Звоните и пишите в программу «Время гостей». вечером после 7 по будним дням. Тема сегодняшнего выпуска передачи «Последние политические и социальные события в России, в Петербурге, глазами социологов. Надежды и настроения россиян». В нашу петербургскую студию приглашены старший научный сотрудник Социологического института Академии наук России Татьяна Протасенко и научный руководитель Агентства социальной информации Роман Могилевский, ведущий мой петербургский коллега Виктор Резунков. Сейчас в Москве 16:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Буйнакске совершено сразу два нападения на высокопоставленных чиновников. От полученных ранений в больнице скончался прокурор города Битар-Битаров, министр внутренних дел Дагестана Адильгирей Магомед Тагиров, кортеж которого был обстрелян неизвестными на автотрассе, не пострадал. Погибли два сопровождавших его сотрудника милиции. Верховный суд Башкирии приговорил ученого Оскара Кайбышева к 6 годам заключения условно. Директор Уфимского НИИ проблем сверхпластичности металлов признан виновным в незаконной передаче Южной Кореи технологии двойного назначения. На юге Ливана под городом Бин-Джейбль сегодня погиб израильский солдат, 5 ранены. Боевики Хизбаллах выпустили по наступающим израильтянам противотанковую ракету. Вчера в этом же городе были убиты 3 израильских военнослужащих. Франция предлагает внести изменения в проект резолюции Совета Безопасности ООН по израильско-ливанскому конфликту. Париж, по сообщениям, готов принять во внимание требования арабских государств и Бейрута о выводе израильских войск из Ливана. В Багдаде при взрывах нескольких бомб сегодня погибли около 20 человек, свыше 50 получили ранения. Целью по меньшей мере 2 терактов были полицейские патрули. Из Российского государственного архива литературы и искусства похищены рисунки известного архитектора и художника Якова Чернихова. Кража обнаружена при проверке Росохранкультуры. Стоимость пропавших из архива рисунков оценивается в несколько миллионов долларов. В Москве сегодня проходят переговоры президентов России и Молдавии Владимира Путина и Владимира Воронина. В центре внимания встречи приднестровское урегулирование и двусторонние отношения. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 8 августа.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
8 августа 2004 года. Программа «Все свободны». Тема «Власть и общество». У микрофона Виктор Шендерович и журналист Михаил Шевелев.
А какие сроки ты отводишь вот этому несоприкосновению власти и общества, такому довольно полному, какой есть сейчас?
Хороший вопрос. И самый правильный. Я думаю, что это не будет мучительно долго, потому что настолько динамичные сейчас процессы, настолько быстро все происходит, я думаю, что должно совпасть несколько экономических, социальных обстоятельств. Первое, должна упасть цена на нефть. Второе, должно подрасти вот то поколение, о котором мы говорим, подрасти до уровня там, 25-30 лет, когда становится ясно, что они со своим потенциалом, они со своим интеллектом, они со своим образованием никому здесь не нужны. Они не востребованы. Это ровно то же самое, что произошло с нами там, в середине 80-х. Вот когда они осознают, что уезжать отсюда они не хотят, а реализоваться они не могут, а система потеряет тот экономический жир, который сейчас она получает на халяву, когда это все срастется, вот тогда надо ждать перемен.
Я вот думаю... и получается, Михаил Владимирович, что вы враг Родины, вот вы желаете понижения цен на нефть. Я об этом знаю, сам такой же враг Родины. Я тоже думаю, что, может быть, действительно, не было бы счастья, да несчастье помогло.
Я друг Родины, потому что есть такое экономическое понятие – ресурсное проклятие. Есть довольно много стран, которые живут ровно так же, как мы. У них нету такой блистательной истории литературы и искусства, но есть много похожего. Ресурсное проклятие висит над Нигерией, над Венесуэлой, над Саудовской Аравией. Ничего страшного в этом нету. Рано или поздно человечество избавится от нефти. Уже сейчас этот процесс начался. То, что самая продаваемая за прошлый год машина на американском рынке – это Toyota Prius с гибридной силовой установкой. Любого разумного человека должно навести на некоторое размышление. Пошел процесс. Вот он пошел в ту сторону. Сколько он займет? 5 лет, 10 лет, 15 лет? 12-13, несущественно. Потребность в нефти будет сокращаться, цены на нефть будут падать. С чем остаемся? Вот мы с чем останемся?
В программе «Все свободны» обсуждалась тема «Власть и общество». Радио «Свобода». 8 августа 2004 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А выпуск новостей науки и техники представит Ольга Орлова.
Болгарский археолог Николай Овчаров продемонстрировал в Софии древнейший письменный источник из известных в настоящее время. Археологи считают, что находки около 7 тысяч лет. Артефакт представляет собой каменную пластину длиной 8 и шириной 7 сантиметров. Пластина разделена на 5 частей, в каждой из которых вырезаны по 2 графемы неизвестной письменности. Ранее на территории Болгарии были обнаружены еще 2 подобных пластины, также ориентировочно датируемые 5 тысячелетием до нашей эры. Новая находка подтверждает существование на территории современной Болгарии неизвестной культуры, которая, возможно, имела письменность 7 тысяч лет назад. Ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре пришли к выводу, что простейшие паразиты токсикоплазма гондии могут вызвать у человека различные невротические состояния. Токсикоплазмы – внутриклеточные паразиты, поражающие ткани млекопитающих, в первую очередь кишечник и нервную систему. Наиболее часто эти микроорганизмы паразитируют на представителях семейства кошачьих. По существующим оценкам, носителями токсикоплазм является около 3 миллиардов человек. У крыс паразит вызывает изменения поведения, в результате которых они утрачивают осторожность и становятся добычей хищников. У людей токсикоплазмы вызывают неврозы, в частности, беспокойство, депрессию и комплекс вины. Ранее также предполагалась связь токсикоплазмоза с шизофренией. Исландские и канадские специалисты разработали первый интеллектуальный протез ноги с двигателем. Он оснащен сетью датчиков, устроенных подобно естественным рецепторам, искусственным интеллектом, обрабатывающим информацию от сенсоров, и системой движения. Устройство распознает основные типы рельефа, по которым ходит инвалид, ровное место, дорогу с наклоном, лестницы. Кроме того, протез быстро обучается стилю походки хозяина и позволяет легко садиться, ложиться и вставать. В университете Висконсина в Мэдисоне созданы жидкие линзы, меняющие свою кривизну под действием системы искусственных мышц. Разработка имитирует хрусталик глаза и состоит из полимерного геля, реагирующего на внешние раздражители, в частности, на изменение температуры. Жидкие линзы контролируемой кривизны уже используются во многих устройствах, например, в цифровых фотокамерах мобильных телефонов. Однако действующие модели пока меняют свою кривизну при помощи электронно-механических устройств. Ожидается, что разработка американских ученых приведет к созданию протезов хрусталика, которые могут имплантироваться в глаз человека.
Это был выпуск новостей науки и техники. Его представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Московское время 16 часов 38 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня в Москве на Митинском кладбище хоронят выдающегося ученого-медиевиста, автора классических работ по истории и культуре средних веков Арона Яковлевича Гуревича. Он скончался 5 августа на 83-м году жизни. Об Ароне Гуревиче говорит заведующий сектором медиевистики Института всеобщей истории Павел Уваров.
Я, пожалуй, немного знаю, может быть, никого не знаю, кого можно было поставить рядом с ним просто по силе характера. Начну с конца. Он потерял зрение в начале 90-х годов и продолжал работать, выпускать книги, выпускать статьи и, более того, вести альманах «Одиссей», который выходит раз в год. Ему читали, он правил, корректировал все абсолютно материалы. То есть это такая несгибаемая сила характера. Но есть и очень много других вещей. И его ораторский дар, он увлекал всегда аудиторию за собой. И то, что это историк-медиевист, Его вот по степени известности, по степени цитирования из русских, советских историков, можно, ученых, да, можно поставить в ровень с Михаилом Михайловичем Бахтиным. Может быть, даже больше по индексу цитирования. Он, будучи медиевистом классической школы, воспитанный в таких классических традициях очень сильной отечественной медиевистики, прекрасно знал марксизм, но он еще при этом стремительно расширил территорию историка. Он ввел впервые в нашей литературе в круг интересов человека в целом. Не класс, не сословие, не производительные силы только, хотя он никогда от этого не отказывался, но человек в целом. И его книжка, наиболее известная, которую читали уже не только историки, а вся образованная публика, это «Категория средневековой культуры», где впервые заговорили о том, что можно изучать категорию времени, категорию пространства, права, ценности. И это был медиевист, которого читали не медиевисты, не историки. Вот он стремительно вывел медиевистику в ранг такой читаемой дисциплины. Он очень плодотворно работал в 50-60-е годы. 70-е годы принесли ему успех, вызванный категориями средневековой культуры, потом его исследования по народной культуре, культуре немоствующего большинства, средневековые люди, которые не оставили письменных документов высоколобой культуры, но, тем не менее, он делал их предметом своего интереса. Вот тут можно поставить в ранг с Аверинцевым, с Гаспаровым, вот эти их чтения, которые устраивали в 70-е годы, начало 80-х. Я помню, что конная милиция была тогда, чтобы избежать давки и столпотворения. И во время перестройки он стал известен уже действительно самым широким слоям публики. Вроде до анекдота. Я помню, что меня спросили в начале 90-х годов, кто вы по профессии, я сказал, историк-медиевист. А, сказали, ваша фамилия, наверное, Гуревич. Помимо всего прочего, это целая эпоха. Последнее поколение ученых, которых учили еще дореволюционные ученые. Сейчас вот трудно сказать, что есть фигура такого масштаба личности, во всяком случае, в нашей науке.
Заведующий сектором медиевистики Института всеобщей истории Павел Уваров в памяти историка Аруна Гуревича. Московское время 16:41. Программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Русский политический интернет». Сегодня ее ведет мой коллега Кирилл Кобрин.
Нынешняя экономическая стабилизация в России и отчасти стабилизация социальная и политическая вновь делает актуальными вопросы, которые занимали экспертов и журналистов до дефолта 1998 года. Вопросы эти могут показаться довольно академическими, однако от разрешения их во многом зависит будущее страны. Прежде всего, складывается ли в России так называемый средний класс, который, как убеждено большинство социологов и политологов, является основой для устойчивого общества и государства. В последнее время можно услышать мнение, что средний класс в России растет и крепнет. Михаил Диунов, автор статьи «Миф о среднем классе», опубликованной в сетевом русском журнале, с этим мнением решительно не согласен.
Мы имеем такую социальную структуру общества. Высший класс 2-3%, около 20-25% среднего класса и более 70% малообеспеченных слоев. В крупнейших городах эта структура несколько изменяется. Число высшего и среднего класса увеличивается приблизительно вдвое, равно как и доходы обеих социальных групп. Но число людей, оказавшихся внизу, все еще находится в районе 50% от числа жителей. При этом надо учитывать, что средний класс в Москве совершенно не равен среднему классу провинциального города. Разница в доходах людей, отнесенных теоретически к одной социальной группе, составляет до 50-100%. Когда в рамках одной группы существует столь большой разрыв в доходах, нельзя говорить о социальном единстве слоя. Очевидно, что его интересы будут расколоты, и отличия во взглядах верхушки так называемого среднего класса от его низов будут абсолютными.
По мнению Михаила Диунова, такая социальная структура очень сильно напоминает общество стран третьего мира, прежде всего Латинской Америки.
В результате мы видим, что средний класс остается не более чем социологическим мифом, которые используют либо в политических, либо в экономических целях. Россия сейчас по социальной структуре типичная латиноамериканская страна. Но этого факта еще ни общество, ни власть не осознали.
Можно ли из этого предположения сделать дальнейший вывод? Россия не только стремительно движется к латиноамериканскому варианту экономически и социально, она все ближе к политическим режимам, характеризующимся нестабильностью, так называемым каудильизмом, да и просто диктаторскими режимами. Мнение Елены Пинской, заместителя главного редактора «Русского журнала», где опубликована статья Михаила Диунова.
Действительно, вот эта латиноамериканская тенденция может проявиться как в экономической сфере, так и в политической. И мне кажется, что вот это должно даже произойти в какое-то ближайшее время. Думаю, что для этого есть основания говорить в новом предвыборном цикле.
Елена Пинская, заместитель главного редактора сетевого «Русского журнала». Кирилл Кобрин, «Русский политический интернет».
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане совершены покушения на двух высокопоставленных чиновников. Убит прокурор Буйнакска Битар Битаров, министр внутренних дел Адильгерей Магомед Тагиров, кортеж которого был обстрелян неизвестными на автотрассе, не пострадал. Погибли два сопровождавших его сотрудника милиции. Верховный суд Башкирии приговорил ученого Оскара Кайбышева к 6 годам заключения, признав виновным в незаконной передаче Южной Кореи технологий двойного назначения. На юге Ливана под городом Бин-Джейбель сегодня погиб израильский солдат. Еще 5 получили ранения. Франция предлагает внести изменения в проект резолюции Совета Безопасности ООН по израильско-ливанскому конфликту. Париж готов принять во внимание требования арабских государств и Бейрута о выводе израильских войск с ливанской территории. В Багдаде при взрывах нескольких бомб сегодня погибли около 20 человек, свыше 50 получили ранения.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит панорама новостей экономики. Сегодня ее представит Михаил Соленков.
Объем прямых иностранных инвестиций в экономику России в первом полугодии составил около 26 миллиардов долларов, сообщил сегодня заместитель министра экономического развития и торговли Кирилл Андросов. По данным министерства, инвестиционный потенциал российской экономики оценивается в сотни миллиардов долларов. Андросов также сообщил, что объем инвестиционного фонда России, за счет средств которого будет осуществляться софинансирование крупных региональных проектов, в 2007 году может составить 180-190 миллиардов рублей, или примерно 7 миллиардов долларов. Из заявления Андросова следует, что примерно 20% всей суммы могут составить средства, сэкономленные бюджетом за счет досрочного погашения долга России странам-кредиторам, входящим в Парижский клуб. По мнению научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина, в первую очередь средства инвестиционного фонда должны идти на развитие инновационного бизнеса.
Процесс модернизации. Модернизация, в принципе, допускает участие государства. Вопрос в том, куда конкретно. Самое главное, на что надо тратить, это на создание инфраструктуры инновационного бизнеса. Я слышал, что есть идея, и она уже продвинута в части создания государственного венчурного фонда для поддержки привлечения частного бизнеса к финансированию инновационных проектов. Это мне больше нравится. Но, в принципе, размеры этого фонда 180 миллиардов по нашему нынешнему положению – это немного.
Считает Евгений Ясин. Темпы роста цен на жилье в России будут снижаться до конца года, заявил руководитель Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Круглик. Однако с декабря, как только граждане начнут получать новогодние выплаты и вкладывать их в недвижимость, рост цен вновь ускорится. За последние полгода, сообщил Круглик, во всех крупных городах страны жилье подорожало в среднем на 30%. Мировые цены на нефть сегодня снизились после очередных рекордных уровней, отмеченных накануне. Главной причиной вчерашнего роста цен почти на 3% стало заявление британской BP, второй в мире нефтегазовой компании, о приостановке поставок нефти в США с одного из крупнейших месторождений на Аляске из-за повреждения идущего от него трубопровода. Поставки сократятся на 400 тысяч баррелей в день, это примерно 2,5% общего потребления нефти в США, включая импорт. Во вторник на биржах Азии и Европы цены на нефть снизились примерно на 0,5%. Операторы сотовой связи до 10 августа должны обосновать повышение тарифов. С этим требованием обратилась к участникам рынка Федеральная антимонопольная служба. С 4 по 21 августа в России происходит поэтапное введение платы за соединение, размер которой, в зависимости от региона, колеблется в пределах 30-50 копеек без НДС. Решение о пересмотре тарифов операторами мобильной связи было принято после отмены платы за входящие звонки. Аналитик исследовательской компании AC&M Consulting Александр Шатиков считает, что повышение тарифов серьезно не изменит ситуацию на рынке, а антимонопольная служба получит аргументированный ответ на свой запрос.
В любом случае, какое-то изменение тарифных планов должно было произойти просто из-за того, что поменялись правила игры. Платы за соединение или повышение стоимости первой минуты вполне могли бы и не вводиться в случае, если у операторов было бы больше информации о том, как будет развиваться ситуация. Скорее всего, это просто некоторая такая заградительная, предупредительная мера. И вполне возможно, что что-то дальше еще поменяется, и постепенно тарифы придут приблизительно, ну, не к тем же уровням, которые были раньше, но все равно конкуренция заставит что-то в этой области изменить.
Александр, а как, на ваш взгляд, скажется вот это вот введение платы за соединение, изменение тарифных планов в целом на рынке?
Сейчас в России очень высокий уровень проникновения. Большая часть людей, которые хотели купить мобильный телефон, они это уже сделали. Как показывают наши исследования, в принципе, люди тратят на мобильную связь столько, сколько они могут потратить. И это не совсем напрямую привязано к тому, как повышается тариф там, или понижается. Просто если человек может платить, допустим, $20 в месяц, он, как правило, столько и платит. Даже если тарифы понижаются, он просто начинает больше говорить.
Федеральная антимонопольная служба выразила сомнение относительно законности введения платы за соединение. И вот все сотовые операторы, которые ее ввели, до 10 августа должны обосновать повышение тариф.
Ну, я думаю, что операторы вполне могут обосновать, насколько адекватное это вмешательство ФАС. Ну, я думаю, что вследствие такой большой шумихи вокруг этого вопроса ФАС просто у нас не могла его не заметить и попытаться как-то в этой ситуации поучаствовать. Но мне кажется, что позиция операторов более-менее оправданная.
Заявил в интервью «Радио Свобода» Александр Шатиков. Европейские авиакомпании призвали Еврокомиссию провести расследование на рынке авиационного топлива, где, как считают авиакомпании, крупнейшие производители завышают цены и нарушают требования антимонопольного законодательства. В письме, направленном еврокомиссарам, Ассоциация европейских авиакомпаний, объединяющая 31 авиаперевозчика, отмечает, что темпы роста цен на авиационное топливо в Европе значительно опережают общие темпы роста мировых цен на нефть. Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 69 копеек, на завтра 26.73. Курс евро на сегодня 34.36, на завтра 34.29. За 1 евро на международных торгах к этому часу дают $1.28.
Это была панорама новостей экономики. Ее представил Михаил Соленков. Завершит первый информационный час программы «Время свободы» наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Испании. Страна басков, расположенная на севере страны, славится своей кулинарией и своими кулинарами. Как считают многие гурманы, баская кухня лучшая в Испании. Особенно большой выбор здесь рыбных блюд, приготовленных под разными соусами. Повсеместно в стране басков распространены так называемые гастрономические общества. О них и рассказывает наш корреспондент Виктор Черецкий.
Баски – большие любители вкусно поесть. Причем не дома, а в кругу друзей, за большим столом, за разговором и песнями. Вероятно, поэтому здесь и возникли гастрономические общества. Это своего рода клубы, где люди собираются по выходным для совместной трапезы. Кстати, быть членами таких обществ могут по традиции только мужчины. И дело вовсе не в ущемлении прав женщин. Наоборот, в XIX столетии, когда появились первые гастрономические общества, в баских семьях главенствовал слабый пол, так что мужчины искали место, где могли бы хотя бы на время укрыться от безграничной власти своих жен. Сегодня в баских семьях в основном царит равноправие, но традиция чисто мужских гастрономических обществ сохранилась. Рассказывает член одного из таких обществ из города Сан-Себастьян Ману Арамбуру. Общество создается обычно какой-то группой людей одной профессии, соседями, друзьями или знакомыми. Они собирают деньги, снимают помещение, чтобы встречаться за столом как минимум раз в неделю. Таких обществ в стране басков сотни, только в Сан-Себастьяне 70. Приготовлением пищи занимается кто-то из компании, кто умеет готовить. Причем за столом объединяются представители самых разных социальных слоев. Первые гастрономические общества появились именно в Сан-Себастьяне. В эпоху индустриальной революции в город стали массово переезжать жители баских горных поселков. По старой сельской традиции им нужно было хотя бы раз в неделю вырваться из дома, чтобы обменяться новостями, поговорить о жизни, отдохнуть, а заодно и поесть. В то время в Сан-Себастьяне, курорте богачей, ресторанов и таверн было мало, а те, что существовали, оказывались рабочим не по карману. Так и появилась на свет идея собственных клубов-трактиров. Первое гастрономическое общество возникло в 1843 году. Называлось оно «Ла Фратерналь», «Братское». До наших дней в Сан-Себастьяне сохранились общества, основанные в начале прошлого столетия. Помещение для гастрономического общества называется по-баски «чоко». Здесь обязательно должны быть столовая, кухня, кладовка и винный погреб. Дух общества предполагает полное доверие друг к другу его членов. Однако ответственный за приготовление пищи всякий раз составляет подробный отчет об использованных продуктах. Каждый член общества может пригласить на ужин своих друзей, при условии, что они приехали из другого города и, естественно, являются особами мужского пола. Что едят в гастрономических обществах? Ману Арамбуру.
Блюда практически всегда национальные баские. Рыба, мясо, мерлан под зеленым соусом, треска пильпиль в чесночном соусе. На ужин, к примеру, подают салат из свежих огурцов, помидоров, спаржи, с тунцом и смольками угря. Затем треску под соусом или запеченную в духовке. Я думаю, что лучшие блюда у нас получаются из трески. Ее можно готовить по-разному. Самый популярный способ – тушить в глиняной посуде в горячем масле. Затем добавляется соус – зеленый из петрушки или томатный. Из мясных блюд предпочтение отдается говяжьей отбивной, причем для отбивных подходят лишь быки, которым при жизни было не менее 10 лет. На сладкое сырный торт, замороженный лимонный напиток и разные спиртные напитки. Из вин предпочтение отдается риохи из баской провинции Алава и винам Наварры. В основном употребляются красные вина, но есть и белые, к примеру, чаколи – полусладкий шипучий напиток.
В некоторых гастрономических обществах есть свои хоровые фольклорные коллективы. И, разумеется, за столом обсуждаются последние политические новости. Некоторые гастрономические общества имеют определенную политическую окраску, ну а другие в своих уставах запрещают разговаривать за столом о политике. Причина? Между членами общества за столом должна царить гармония, не должно возникать споров и разногласий. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
темы первого информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа. Информационное агентство «Рейтер» официально признало, что его внештатный фотограф, работающий в Ливане, с помощью технических средств искажал реальные последствия израильских бомбардировок на своих фотографиях. Подробный разговор об информационной войне на Ближнем Востоке сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сокрушить Хезболлах – это вам не пиццу заказать. На это нужно время.
К вопросу нераспространения эти санкции не имеют ни малейшего отношения.
Он 3.5 часа заставлял Андрея сидеть на корточках, а после этого 2 раза ударил его по ногам.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не привыкли, чтобы лидер кубинской революции болел. Он этого никогда не делал, но он имеет на это право.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.